«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Люди не только впитывают язык войны, начинают незаметно для самих себя употреблять слова и жаргоны военных и пропагандистов. Не в силах изменить что-то в жизни, многие словно вымещают на языке свое телесное бессилие. Становясь ранимее, стараются и собеседников ужалить словом побольнее. Живя в условиях беззакония, требуют от других соблюдения жестких правил речи и письма. Это ведь форменная трагикомедия. После смерти британской королевы Елизаветы II на престол взошел ее сын, бывший принц Чарльз, ставший королем Карлом III. В английском-то языке не произошло ровным счетом ничего. Сын королевы как звался принцем Чарльзом, так будет и королем Чарльзом. Совсем другое дело у русских. По традиции, восходящей к эпохе, когда языком образования и науки была латынь, в русском языке пользуются латинскими или немецкими формами имен европейских монархов. Поэтому по-русски не Луи, а Людовики, не Анри, а Генрихи, не Джеймсы и Джейкобы, а Яковы, не Чарльзы, а Карлы. Страсть, с которой велся этот спор в соцсетях и на страницах СМИ, немного отвлекала людей от злобы дня. Но она и мешала сосредоточиться на существе дела, на попытке осмыслить и описать само событие. В британских, американских и других англоязычных СМИ во многих деталях обсуждается история присвоения себе британскими монархами имени. В аристократических семьях принято давать детям несколько имен. И вот в час X у этих детей появляется возможность выбрать, в конце концов, одно главное. Королева Виктория звалась Александриной Викторией, и если бы выбрала первое свое имя, то вместо викторианской эпохи ее правления, возможно, называли бы Александрийской. В отличие от всех других королей и королев, начиная с XII века, королева Виктория добавляла к имени не только «Р», «Регина», «Королева», но и «И», «Императрица», поскольку была и правительницей Индии. Карл III, как и его покойная мать, которая провела на престоле 70 лет, добавляет к подписи букву «Р» – «Рекс» – «Король». Интронизация Карла III проходит в атмосфере Первой большой войны, затеянной в Европе бывшей союзницей Британии по антигитлеровской коалиции впервые после 1945 года. И есть что-то даже трогательное в том, как остатки свободного российского медийного сообщества держатся за старую добрую традицию. Пусть для кого-то имя Карла III – жест презрения к современной Англии, однако по существу это именно следование традиции. А традиции бывают добрые и дурные. Моя незабвенная преподавательница греческого Валентина Ильича Мирошенкова рассказывала, как ее учитель Сергей Иванович Соболевский советовал ей в трудный час перечитывать курс греческой грамматики. Когда психея страдает, а сам ты помочь ей не можешь, читай что-нибудь в меру трудное – и на чей-то взгляд практически бесполезное. Обязательно найдешь что-то такое, что прольет свет на текущие события. Следуя этому завету, я погрузился на днях в чтение недавно переизданной книги Егора Васильевича Белявского «Грамматики церковнославянского и русского языка, сближенные, как это у него называется, с грамматикой языков греческого и латинского». Чтобы легче было ориентироваться во времени, Белявский был учеником знаменитого филолога Федора Ивановича Буслаева и учителем русского языка, русской словесности, еще более знаменитого философа Владимира Сергеевича Соловьева. Книга Белявского, о которой я говорю, выдержала полтора десятка изданий с 1875 по 1912 год. А переиздана была только 100 лет спустя, в 2014, когда я ее и купил. А вот читать начал в попытке унять тревогу и волнение, вызванные проклятой войной, только сейчас. Кто еще не забыл, перед началом катастрофы 24 февраля 2022 года остро стоял вопрос о феминитивах. Против них особенно активно выступала грамотная общественность, с удовольствием повторявшая, что грамматический род не имеет, дескать, никакого отношения к человеческому полу. А раз так, то нечего придумывать женские формы слов вроде «летчик», «профессор» или «доктор». Пусть наши феминистки угомонятся и носят свои мужские названия. Ведь носят же женщины брючные костюмы, а иногда даже и прически под мальчика. И так как все уверовали в эту несвязанность грамматического рода и человеческого пола, с началом войны пропагандой воинских доблестей гендерная или женская повестка и вовсе отошла на второй план. Сейчас-то уж точно не до обновления репертуара феминитивов. Но вот пока страна занята тем, что ей кажется мужским делом, вчитываюсь в рассуждения Егора Васильевича Белявского о несуразностях в такой, казалось бы, совершенно невинной области, как нумерация склонений имен существительных в русском языке. О том, что Белявскому или другим коллегам-филологам казалось несуразностью, сейчас можно только мечтать, ведь это был век вариативности. До сих пор, пишет Белявский, в русской грамматике не установилось деление существительных по склонению. Одни из наиболее распространенных руководств по русской грамматике принимают только два склонения – грамматики Востокова и Говорова, другие – три – грамматики Гречи и Буслаева, третьи – четыре – грамматики Перевлецкого и Поливанова. Павский в своих филологических наблюдениях принимает пять склонений. Какое склонение назвать первым, какое вторым, также долго колебались, пока Павский в своих филологических наблюдениях не решил, что первое место должно принадлежать мужскому полу, второе – женскому, на основании преимущества мужского пола пред женским. В предисловии ко второму изданию 1880 года Белявский еще больше заострил этот вопрос. Весь резон того, что мужеский род причислен к первому склонению, выражен в словах Павского. Первое место должно принадлежать мужскому полу, второе – женскому. Греч, поставив между мужским и женским родом средний, отодвинул таким образом еще далее женский пол. Но так как очевидно, что в этих делениях ничего научного не было, то всякий начал распределять склонения, как кому заблагорассудится, пишет Белявский. Вот оно как было на самом-то деле. Оказывается, научно-педагогическому спору мешала патриархальная идеология. Только вскрыв гнойник мужского первенства, грамматики русского языка прошли путь, так сказать, от Белявского к Залезняку. С той ажурной системой русского словообразования и словоизменений, которую сегодня каждый школьник может освоить, взяв в руки грамматический словарь русского языка великого филолога Залезняка. Вместо идеологии первенства мужского пола над женским формы склонений, как таковых, без сверхценностей. Вот и сейчас некоторые оспаривают правомерность русской традиции называть британского короля Чарльза, или все-таки Чарльза, Карлом. Хотя дотошные английские журналисты старательно объясняют, что имя Чарльз восходит к германскому Карлу и даже к тому самому Шарлеманю или Карлу Великому. Новый британский король, называясь Карлом III, может и не помнить, и не думать о каролингах франкской династии от Карла Великого до Карла Лысого, которые хоть и старше на 500 лет обоих несчастных Карлов на британском престоле, а все же подарила Европе каролингское возрождение. Куда только не заберешься, чтобы не думать о происходящем, но все-таки думать хотя бы о языке.